С вами Натан Аристер. Сегодняшнее наше занятие посвящено главе Тецаве. Глава Тецаве рассказывает о одеждах, которые должны быть сделаны для Аарона и также для всех последующих первосвященников Каганим Гдолим, а также для сыновей Аарона и в дальнейшем для всех остальных обычных коинов. Соответственно, Тора рассказывает, что у Аарона было 8 одежд, 4 из них сделаны из льна, и 4 сделаны из различных материалов, в которых также использовалось золото, и они называются Бигдей Загав, золотыми одеждами. Не обязательно, потому что они все целиком были золотыми, но потому что в них использовалось золото как материал. И в этих одеждах, 8 одеждах, коэн служит в храме в течение всего года. И есть еще особые одежды у коэна, первосвященника, в которых он служит в Йом-Кипур, когда заходит святая святых. У обычного коэна есть 4 одеяния. Есть разные мнения, являются ли эти 4 одеяния обычного коэна идентичными 4 льняным одеяниям, которые были у первосвященника. В частности, есть большой спор по поводу пояса, и этому у нас было посвящено отдельное занятие в прошлом году. Сегодняшнее наше занятие я хочу посвятить отрывку из нашей главы, в котором рассказывается об одном из одеяний первосвященника Аарона. И, собственно, это одеяние – это меиль. Меиль можно перевести на русский как плащ. Соответственно, в нашем занятии, я думаю, рассмотреть изначально этот отрывок из Торы, так как он частично комментируется в Талмуде. Потом посмотреть несколько взглядов, потому что есть расхождение во мнениях между комментаторами и, в частности, соответственно, между законодателями по поводу того, как это одеяние выглядело. И после этого рассмотрим одну из важнейших деталей этого отрывка. Это то, что рассказывается здесь, мы видим, когда прочитаем отрывок, что на краях плаща должны ли были быть специальные колокольчики и гранаты. Вопрос, как они располагались, сколько их было, и также какую роль они служили. То есть, почему Тора говорит, что должен звучать голос их или его при входе и выходе коэна, первосвященника из храма. То есть какая символика была у этого, соответственно, мы рассмотрим, это я хочу рассмотреть с точки зрения разных комментаторов, как мы обычно делаем в наших занятиях. Комментарии, которые рассматривают это с точки зрения пшата, а также комментарии, которые рассматривают это с точки зрения кабалы, в частности, думаю, рассмотреть комментарий Шло, в котором он объясняет символику всех 8 одеяний первосвященника с точки зрения кабалы. И в конце нашего занятия просмотреть беседу Любавического Рэби, в которой Рэби тоже разбирает этот вопрос. И в частности, Рэби комментирует спор между Раши и Рамбаном по поводу как раз колокольчиков и гранатов, которые были на краях одежды первосвященника. В книге Шмот, в главе 28, стих 31. «И сделаешь меиль», меиль – это плащ, так будем переводить это, можно переставить просто меиль, «меиль эфода из ткилль тхелет», то есть он должен быть полностью из тхелет, из синей шерсти. Интересно, почему он называется именно здесь «Меиль Гаефот», «Меиль Эфода». То есть какая у него связь с одеждой, которая называется «Эфод». То есть «Эфод» – это другая одежда, одно из одеяний первосвященника. И почему здесь Тора называет «Меиль» именно «Меиль Гаефот», «Клильт Хелет». То есть он должен быть полностью сделан из синей шерсти. Из этого мудрецы учат интересную вещь, что синяя краска, которая приготавливается для покраски меиля, плаща, должна быть полностью предназначена для покраски плаща. Например, если был специальный сосуд, в котором приготавливалась краска синяя, тхелет, для покраски плаща, часть этой краски была взята для того, чтобы испробовать его качество, то эту краску уже нельзя использовать для покраски плаща. Почему? Потому что здесь говорится, что она вся изначально должна быть предназначена для плаща, а не использоваться для какой-либо другой цели. То есть вот эта краска, которую взяли для того, чтобы проверить качество тхелет, ее, как бы самой краски, ее уже нельзя использовать для того, чтобы красить этот плащ. И будет пирошо, то есть уста как бы его головы, то есть имеется в виду воротник, по сути, внутри него. То есть как бы говорится, что когда его будут шить, то есть он должен, не, как бы верх его не должен выглядывать снаружи, он должен загибаться вовнутрь, верхняя часть. И более того, говорится, что сафа, либо можно объяснить, что у него будет, что значит бетохо. Бетохо можно объяснить как внутри него или как часть его. То есть что у него будет такой высокий воротник. И это тоже зависит от, то есть это как бы отсюда вытекает разное мнение по форме этого плаща. Сафа, край, будет у уст его. То есть здесь есть такая интересная игра слов. То есть упоминаются слова уста, пи, слова сафа. Сафа это как губы, то есть тоже уста для уст его. То есть из этого связана одна из важнейших идей, которая приводится в Талмуде, что все деяния первосвященника и просто деяния коэнов обладали особой силой искупления для различных грехов. И в частности, предназначение Меила, плаща, было для искупления лошен гора, злословия. То есть поэтому здесь очень важна вот эта игра слов, которая здесь используется, слово «сафа» и «пив», то есть которые как бы используются различными более поздними комментариями, то есть для того, чтобы построить вот эту связь между Лошенгорой, засловием и Миилем. Будет вокруг, то есть здесь говорится, что не просто у него будет край, То есть у него будет воротник, а то, что у него будет специальный край вокруг, который должен быть сшитым, то есть не имеется в виду, то есть не сшитым, я извиняюсь, а вязаным, то есть имеется в виду, что этот воротник должен быть связан таким образом, то есть его начинают, когда начинали вязать Меиль, плащ, его начинали вязать сверху, а не снизу. Кипи тихра, как уста, тихра это кольчуга. Здесь переводится слово тихра на арамейский язык как сирьян. Сирьян это кольчуга. То есть интересная, загадочная идея, почему здесь в Друкторе говорится, что воротник у этого плаща должен быть похож на воротник кольчуги. То есть какое отношение кольчуга, которая является одеждой для воинов, имеет коину, к первосвященнику, который заходит в святая, который заходит в эту святую часть храма. То есть почему здесь поминается какое-то загадочное сравнение с оружием. Будет у него не разорвался, чтобы он не разорвался. То есть можно перевести это таким образом, что эта стора дает совет, что верх этого плаща должен иметь специальный край, то есть он должен быть двойным, он должен загибаться, причем когда он будет двойным, он должен загибаться вовнутрь, а не наружу, то есть по разным причинам, то есть так может быть некрасиво, чтобы он загибался наружу, одежда коинов должна быть красивая. И более того, написано для того, чтобы он не разрывался, то есть для того, чтобы он был крепче, то есть поэтому он должен быть двойным. Но из этого мудрецы учат в Талмуде важный запрет. То есть они говорят, что в данном случае эта фраза означает не только то, что он должен быть крепким и не разрываться, а имеется в виду, что есть специальный запрет разрывать плащ. И более того, этот запрет относится не только к плащу, то есть хотя этот запрет написан в данном конкретном месте, то есть он говорит про то, как должен быть сделан плащ, что у него должен быть двойной как бы воротник, загибающийся вовнутрь, и он причем должен быть связан таким образом, а не пришит. Тем не менее, в Талмуде написано, что всякий, кто разрывает одежды коэнов, наказывается, как написано, чтобы не разрывался он. То есть из этого учат, что это не просто добрый совет, а это именно запрет. То есть запрещено разрывать одежды коэнов. Более того, интересно, что в Торе есть общий запрет разрушать все, что как бы связано со Всевышним. И возникает отсюда вопрос, в чем разница этого запрета? То есть почему Тора, которая запрещает разрушать все объекты святости, храм, жертвенник и так далее, наносить дефект жертвоприношениям, почему добавляет специальный запрет разрывать одежды, которые принадлежат коэну? Это как бы отдельная тема, довольно большая, я не буду уделять ей время, потому что это не является главной темой нашего занятия. Но главный вопрос здесь, главная деталь, которую я хочу сделать здесь ударением, мы потом увидим на основании некоторых комментариев, что то, что этот запрет учат именно из плаща, а не из, как бы, хотя этот запрет общий, имеет особое отношение к плащу, к его символике. То есть плащ имеет определенную символику, что именно она связана с идеей того, что мы не запрещено разрывать одежды коэнов. И сделаешь на краях его гранаты из трех материалов. Тхелет, синяя шерсть, аргаман. Аргаман, есть спор у комментаторов, что такое аргаман. Некоторые говорят, что аргаман это красная шерсть. Некоторые считают, что аргаман это тоже вид синего цвета. Есть те, кто считает, что аргаман это несколько цветов вместе. То есть это такой некий особый вид ткани. Талаатшани это тоже красная шерсть. То есть есть как бы несколько, три вида шерсти. Они должны быть на краях вокруг. Здесь мы видим, что второй раз повторяется. Сделаешь на краях его и написано еще раз на краях вокруг. И колокольчики из золота внутри них вокруг. Что значит внутри них в данном случае? Мы увидим, что это важная деталь. Внутри них имеется в виду, внутри гранатов должны быть колокольчики. Или колокольчики находятся между гранатами. И здесь Тора дальше пишет, повторяет, говорит еще один стих. То есть этот стих должен для нас какое-то значение иметь. Колокольчик из золота и гранат, колокольчик из золота и гранат на краях плаща вокруг. То есть какой смысл в этом стихе? То есть он должен что-то добавить нам, по всей видимости. И дальше Тора заканчивает идею общей этой одежды. Пишет так. И будет на Аароне для служения «Венешма кало». И будет слышен голос его. Чей голос? Голос его. Голос чей? Написано не их голос, а его голос. Голос имеется в виду голос плаща, или голос Аарона, или голос одежды Аарона. Во входе в его святое, перед Всевышним, пред Господом, и при выходе его, и не умрет. То есть так заканчивается этот отрывок. И с фразы «не умрет» мудрецы говорят, что это говорится не только про плащ и про колокольчики, которые должны звенеть и звучать, а это говорится про все восемь одеяний, которые будут у первосвященника. И так пишет Раши здесь, что если он заходит, служит в храме без одной из восьми одеяний, без одного из восьми одеяний, ему, пускай, это полагается смерть. То есть мы видим, что есть еще одна деталь, хотя Тора здесь не окончила описание восьми одеяний первосвященника, и дальше идет описание короны, цидз. То есть мы видим, что здесь есть в этой одежде есть две детали, который относится ко всем одеждам первосвященника. Первое – это запрет разрывать их. И второе, говорится, что если он войдет как бы без одной из этих одежд, то он может погибнуть. То, что написано в Торе. Посмотрим, что по этому поводу написано в Талмуде. В Талмуде, в трактате Звахим, написано на странице 88, второй лист Талмуда, написано, учили следующее, учили мудрецы. Мииль, плащ полностью сделан из синей шерсти, как сказано, и сделал Мииль эфода полностью из синей шерсти. Интересно, почему Тора приводит здесь доказательства, то есть Талмуд приводит здесь доказательства не из того места, где это упоминается в Торе в первый раз, из того места, где говорится уже непосредственно о том, как Бецалель сделал эфод. Каким образом выглядели его края, приносит Тхелет, Аргаман и Талаатшани, связанные, и делает из них некое подобие гранатов, у которых еще не рас... которые еще не раскрылись. Раши здесь объясняет, что когда гранаты пребывают длительное время на дереве, после того, как они соспели, они начинают лопаться. Подобно тому, как лопается верхняя кожура у орехов. То есть, как бы получается, что эти, когда гранат раскрывается уже переспелый, то он таким он не должен быть, эти гранаты. И здесь загадочная вещь, мне кажется, в Талмуде, почему-то Талмуд добавляет еще одну деталь. То есть непонятно, что было недостаточно в первой детали. Написано «кимин». Кунаотшель классотше боршетинако. То есть написано, что это было как вид таких конусов, которые, то есть, или не, которые находятся на как бы специальных украшениях на голове детей. Раши здесь объясняет, что это такое. Он говорит, что это то, что здесь написано, это как специальный тик. Тик это как специальное, как бы. Специальная упаковка из меди, то есть, которую делают на рукоятке у меча, у копья. То есть это специальная такая часть, которая делается на рядом с рукояткой у копья. Соответственно, приводит доказательства из того, что как оно называется на французском языке, приводит доказательства из пророка Шмоля, да, потому что написано, что дети вешают это на голове свои, как бы на своих головах, на своих шляпах для той войны, которая для своих сражений. То есть это называется гилмеш, гелмет, шлем. На французском здесь написано гилмеш. То есть это специальное украшение, тоже видно похоже на гранат, которая вешается на шлемах. То есть интересная вещь. То есть почему приводится, что слово «калса» объясняет «калса де нехаш аль раше». То есть специальная такая, как такой медный предмет у него на голове. То есть это шлем. То есть интересно, почему Талмуд здесь приводит две эти детали. То есть первая деталь, что эти гранаты имели специальную форму, как гранаты, которые не были еще раскрыты. И второе, это как специальные рукоятки от каких-то мечей, то есть специальные такие формы виндиконусов, которые вешались на голове, на специальных шлемах. То есть еще какая-то здесь военная идея войны, сражения подчеркивается в этих гранатах, на первый взгляд. Как бы то ни было, дальше написано в Талмуде, что приносит 72 колокольчика, и в них 72 языка, и вешает их 36 с одной стороны, 36 с другой стороны. Дальше, то есть у нас есть, значит, получается, их вместе было 72. В Талмуде не написано, сколько было гранатов. То есть если гранаты висели, если колокольчики висели между гранатами, то есть от краях были колокольчики или гранаты, то есть одних могло быть больше, чем других, теоретически. Раби или Раби Доса говорит от имени Раби Игуды, что их было 36, 18 с одной стороны и 18 с другой стороны. Дальше, то есть у нас есть спор по поводу количества этих колокольчиков, сколько их было, 72 или 36. Причем надо заметить, что число 72 это особое число. Число 72 связано с 72-буквенным именем Всевышнего, которое связано с чудесами. То есть число 72 это необычное число. Здесь получается, что спор, сколько было этих колокольчиков, 36 или 72, это серьезнейший спор. Рабби Янини, сын Сасана, говорит, что подобно спору здесь, также есть спор по поводу видов проказы. То есть что значит видов проказы? Проказа должна иметь белый цвет. Соответственно, есть много оттенков у белого цвета, то есть насколько он белый. И, соответственно, учили, что есть виды, сколько видов проказа. Рабби Доса, сын Гаркиноса, говорит, что 36. И Акавья, сын Мегалелеля, говорит, что 72. То есть, интересная идея, что Талмуд здесь связывает проказу с плащом. Комментаторы говорят, что общая идея почему? Потому что известно, что проказа является наказанием за злословие. И, соответственно, здесь дальше Талмуд говорит, что Меиль, плащ, является искуплением за злословие. Дальше Талмуд говорит здесь, сказал Рабби Янини, сын Сасана, почему в Торе находится отрывок, говорящий про жертвоприношение, рядом с отрывком, говорящим про деяния коэнов, для того, чтобы сказать, что подобно тому, как жертвоприношения искупляют, также одеяния коэнов искупляют. Талмуд здесь объясняет, что каждый из одеяний, в частности, говорит, что рубаха искупляет на кровопролитие, брюки искупляют на разврат, головной убор искупляет на гордыню, пояс искупляет на мысли сердца, хошен искупляет на правосудие, эфот искупляет на идолопоклонство, плащ искупляет на лошенгору. Сказал Рабби Ханина, Талмуд, я не читаю полностью все, что написано в Талмуде, читаю только связь каждой из одежды коэна, потому что Талмуд приводит также подтверждение, то есть откуда Талмуд учит. Сказал Рабби Ханина, придет вещь, которая связана с голосом и искупит на голос зла, то есть на плохой голос. То есть есть лошен гора, есть меиль, у которого имеются колокольчики, соответственно, вещь, которая обладает голосом, искупит на вещь, которая есть голос. Циц искупляет на наглость. Соответственно, дальше Талмуд говорит, что на самом деле есть некоторое противоречие, потому что есть другие вещи, которые искупляют на кровопролитие и на злословие. И в частности написано, что воскурение, учили в доме Рабби Ишмаэля, что воскурение искупляет также на злословие. И он сказал, что придет вещь, которая тайна, искупит, как бы совершается в тишине, и искупит на деяние, которое тоже происходит в тишине. То есть человек как бы злословит, он делает это тайно. То есть на первый взгляд, как бы есть две вещи, которые искупляют на злословие. Талмуд дальше отвечает, что на самом деле разница заключается в том, что Меиль искупляет на злословие публичное, то есть то, что как бы человек, а другое, акторит искупляет на злословие, которое было как бы передано в тайне. То есть это, соответственно, так объясняет Талмуд. То есть у нас получается есть особая связь между воскурением и плащом первосвященника. Это то, что написано в Талмуде. В трактате Звахим. Посмотрим, как этот отрывок объясняет Раши и какой спор как бы здесь возникает по форме этого одеяния. Раши пишет здесь «Миили фода, потому что эфод дается на него как пояс». То есть Раши объясняет, почему миил называется здесь миил эфода, потому что эфод дается для него как пояс. Соответственно, Эймек Адавар говорит, что на первый взгляд как бы странна эта связь. То есть почему как бы Мииль эфода, если эфод является поясом для Мииля, то есть на первый взгляд он не должен называться Мииль эфода. То есть, может быть, из этого мы должны были учить наоборот, что Мииль одевается сверху на эфод. То есть, на первый взгляд, как бы язык этот странный. И Эмма Кадавар говорит, что мы должны учить из этого на самом деле, что Мииль надевается первосвященником только тогда, когда на нем имеется эфод. Эфод – это одежда, связанная с Хошином. То есть, в отличие от циц. То есть почему, какая в этом есть галахическая правда, как бы идея? Потому что одежды первосвященников были сделаны из шатнеза. Соответственно, могли бы подумать, что одежду первосвященника запрещено использовать как бы вне храма, потому что там вне храма есть проблема шатнеза, смесь между льном и шерстью. В то время Мииль был сделан полностью из шерсти. То есть в нем не было шатнеза. И подобно, ну, как циц. Есть мнение, что циц, как бы это корона первосвященника, мог одеваться первосвященником даже тогда, когда он не служил в храме. Это так мнение приводится за счет там, известной истории, когда царь Александр Иной или Йонатан Гурканус, ему было сказано, встань перед ними с короной, которая на твоей голове, то есть имеется в виду циц, это не было во время службы в храме. Как бы из этого есть мнение, что коин мог носить первосвященник циц, даже когда не служил. То есть могла быть мысль, что Мииль теоретически тоже можно носить не обязательно во время службы. Поэтому Нациф объясняет, что то, что в Торе написано Мииль айфот, имеется в виду, что его можно было надевать только тогда, когда на коине был айфот. Дальше Раши пишет. И будет его как бы край, то есть пирошо, то есть имеется в виду, что у него было специальное открытие для шеи. То есть, возможно, по мнению Раши, у него не было воротника, у него было специальное открытие, куда как бы входило, куда можно было как бы его через тор можно было надеть. Внутри него, что значит внутри него, Раши объясняет, что оно должно было быть удвоенным. То есть для того, чтобы у него был специальный двойной край, и он был связан вместе с ним, а не пришит. То есть то, что он как бы удваивался, тот как бы край удвоения, он должен был связан быть вместе с Мииллом, а не должен был бы пришить там нитками. Подобно кольчуге. Из этого мы учим, что их кольчуги, их край тоже был двойным. Из чего мы учим? То есть мы не, он говорит, Раши здесь пишет, что мы не учим плащ из кольчуги, а мы учим, что кольчуга у них была двойная. Какое отношение ко всему это имеет кольчуга, непонятно на первый взгляд. То есть с точки зрения пшата, то есть почему в Торе здесь обязательно Тора должна сказать, что плащ, который должен быть у первосвященника, который служит в храме вместе мира, то есть где храм, это прямая противоположность войны. И здесь как бы одежда, которая закрывает полностью как бы все тело первосвященника, то есть это плащ. То есть все другие одежды, они как бы закрывали, были часть его тела, в то время как Мииль как бы эта одежда общая. То есть поэтому именно из него учат запрет разрывать одежды первосвященника, из него учат, что нельзя входить в храм без одной из одежд. То есть одежда закрывает все тело, говорится, что его воротник как будто бы это как кольчуга. Более того, говорит Раши, то есть а в Талмуде мы видим, что здесь описываются эти гранаты, которые были на краях Мииля, сравниваются с какими-то специальными шарами или конусами, которые были, одевались на шлемы. То есть это тоже какая-то интересная связь этого с войной, с сражением. То есть на самом деле видим, что есть на это объяснение. Это объяснение приводится в каббалистических книгах. Не в книгах, которые как бы объясняют это на уровне пшата. Дальше Раши пишет, не должен разрываться для того, чтобы не разрываться, и тот, кто разрывает его, нарушает запрет, и это один из запретов Торы, подобно тому, как сказано, чтобы не смещался Хошен,
То есть то, что написано, что Хошин должен быть привязан специальными нитями к эфоду, написано, чтобы он не смещался. Чтобы не смещался, не имеется в виду, что это просто как должно так быть сделано. А имеется в виду, что есть запрет специальный смещать Хошин от эфода. И также написано, чтобы не свернули шесты ковчега. Что это тоже запрет, не просто, что они должны быть сделаны, чтобы не смещались. Дальше Раши пишет, гранаты были круглые и полые внутри, подобно, он пишет, подобно яйцу курицы. Интересно, почему Раши в комментарии на Тору приводит, что это было как куриное яйцо, а не приводит то объяснение, которое приводится в Талмуде. Еще такая интересная связь с куриными яйцами. Вообще куриное яйцо – это очень серьезный символ и в евреи в Талмуде, в частности. Колокольчики золотые, то есть колокольчики вместе с язычками в них, внутри них, между ними вокруг, между каждыми двумя гранатами был один колокольчик, и он висел на краях плаща. Соответственно, Раши приводит, что следующий стих, он как раз показывает это. То есть, почему здесь написано, что был колокольчик золотой и гранат. То есть, это как раз показывает их расположение. Что не то, что внутри граната находились эти колокольчики, а имеется в виду, что это были два разных предмета. Вот. Посмотрим, по поводу этого мнения Раши есть... комментарии, с ним спорит комментарии в своем Рамбан, Нахманид. Он пишет, что он не согласен с тем, что пишет Раши, по нескольким причинам. Он пишет, Раши написал, что миэль это форма как бы халата и также рубашка, только разница, что рубашка была рядом как бы с телом коэна в то время, как Мииль, это был верхний халат. Рамбан пишет, что это не так, потому что Мииль – это одежда, которой человек укутывается, как написано в это самое, и он укутан в Мииль. И также написано, Мииль, плащ благотворительности, окутает меня. То есть слово «окутанье» нельзя сказать про рубашку, а можно сказать только на салма, верхнюю одежду, которой человек закрывается. Как написано, оте орка салма, окутывающийся светом, как одеянием. Это сказано про Всевышнего. Здесь есть интересная параллель, сразу возникает. Это как бы рассматривают в книгах Каббалы, что Мииль символизирует одеяние света Всевышнего. Как написано, что Всевышний окутывается светом, как одеянием. Соответственно, Мииль, который сделан из синей шерсти, синий цвет, это цвет неба, соответственно, он как бы символизирует как бы одеяние Всевышнего. Как бы то ни было, здесь Рамбан говорит о пшате. То есть он говорит, что Мииль – это одежда, про которую во всех местах написано, что не укутываются. И также перевел здесь Йонасан бен Узиэль. То есть он переводит здесь, если он имеет в виду перевод Йонасана на этом месте, то он прямо пишет, что он укутывается Аарон для того, чтобы служить. Соответственно, он говорит, что и таким образом он переводит, он говорит, что это одеяние похоже частично на эфод, который укутывается половина тела, находящаяся рядом с ногами. Потому что если это был плащ, то есть если это был халат, то он не похож друг на друга вообще. И еще он приводит доказательство из отрывка, который написан по поводу того, когда Давид отрезал край одежды Шауля. Написано, и схватил он за край плаща и отрезал его, взорвал его. То есть если плащ, Мииль, это типа рубашки, как объяснение Раши, что он как бы как халат цельный снизу, то у него нету такого понятия, как край. То есть, если у него есть край, значит, что это одежда, которая свисает с двух сторон, и каждой стороны есть понятие канав, края. По мнению Раши, это как у него был цельный низ, сшитый вместе, и он как бы полностью поднимался доверху. То есть, во-первых, как им можно было укутываться? Написано, что он доказывает, что во всех местах в Танахе, где упоминается миль, это одежда, которой укутываются, а не просто облачаются. Вторая вещь, как где у него должен быть край, по мнению Раши, у него нету края. То есть канав – это не низ. Низ называется шулаем на иврите. А это край. То есть у него должны быть какие-то края. Соответственно, он видит. То есть, однако на самом деле, то есть мы видим, что у него есть края, и это однозначно не халат, не халук. Однако миил – это одежда, которая окружает все тело от шеи до низа, до ног человека, и у него нету рукавов. Рамбан тоже пишет в законах о деянии первосвященника, он тоже пишет как Рамбан, и он согласен в этом аспекте с Рамбаном, что у Мииля не было рукавов. На это написал Раават, что откуда Рамбам это взял. То есть он пишет, откуда Рамбам взял, что у него нету рукавов. То есть на самом деле, где в Талмуде нигде не описывается, были рукава у него или нет. То есть мы видим, что Раши считает, что у него были рукава, что это была полностью как рубашка, то есть у которой были рукава и низ, она шла до низу, и только верх был открыт, и куда заходила голова. То есть в то время, как по мнению Рамбана, у него еще был воротник специальный, который был связан как бы вместе с ним, оттуда начиналось его вязание. То есть по мнению Рамбана и по мнению Рамбама рукавов не было. Райвет говорит, что откуда Рамбам это взял, то есть по всей видимости Раават считает, что у него да, были рукава. То есть и другая вещь, которую он здесь пишет дальше, что и он был разделен, соответственно, спереди до низу, и, соответственно, он как бы вносил голову, вносил специальное отверстие. Получается, что его шея была укутана как бы воротником плаща, и перед ним были два края, которыми он мог закрываться и мог открывать их по своему желанию. Подобно тому, как глима, то есть другая одежда, которая упоминается в Талмуде, у нее нету специального воротника, то есть у него есть воротник, который пришивается к нему. Поэтому в данном случае как бы он должен быть связан. Поэтому к нему относится слово укутывание. И также непонятно, почему Раши, это второй спор, почему Раши считает, что колокольчики находились между гранатами? То есть, получается, это очень важнейшая деталь, то, что пишет здесь Рамбан, и это то, что объясняет в своей беседе Рэби. Если гранаты, получается, по мнению Раши, гранаты не служили для никакой цели. То есть, если как бы они висели как два разных предмета, то есть висели колокольчики, гранаты, для какой цели служили гранаты? А если они были только для красоты, то почему они были сделаны как гранаты, полые внутри? Сделал бы их лучше в виде яблок из золота. То есть это интересная вещь. То есть все комментаторы, все, кто комментируют Раши, говорят, почему Рамбан привязался к форме? То есть, какая разница? То есть, он говорит, если бы они были сделаны для красоты, лучше бы сделал их, как яблоки. То есть, какая разница у нас есть, что разница между яблоками и гранатами? Почему он привязался к форме? То есть, какая разница для красоты, а что гранаты, яблоки, это меньшая красота? Это как бы деталь, которую Рэби объясняет в своей беседе. Соответственно, он также говорит, если еще более того, не объясняет, на чем должны были висеть эти колокольчики. Должны ли быть специальные кольца, на которых они должны были висеть? То есть это еще один вопрос, который он задает. Однако, на самом деле, имеется в виду, что написано внутри, имеется в виду, что гранаты были полые внутри. Они были сделаны как маленькие гранаты. И колокольчики были спрятаны в них. И были видны из них, и Писание не объясняет их количество. Однако наши мудрецы говорят, что их было 72. Соответственно, это то, что пишет Рамбан. И он говорит, что более из того, из Талмуда видно, что это не было халатом. Почему? Потому что Талмуд говорит, что 36 с одного края и 36 другого края. То есть сам Талмуд говорит, что у него были два края. То есть получается, что у него были две, как бы, две стороны. То есть он перекидывался через голову, он свисал сниз. То есть у него было два края с одной стороны, два края с другой стороны. С каждой стороны висело по 36 колокольчиков и с другой стороны. Вот. То есть это как бы спор между Рамбаном и Раши. То есть также мы видим, что это спор между Рамбамом и Равидом. Равид считает так же, как Раши, по поводу того, что он разделялся полностью. Он тоже спрашивает, откуда это у него. То есть мы видим, что есть как бы этот спор, на самом деле, который имеется у самых ранних комментаторов Торы. То есть это... То есть, соответственно, здесь есть интересная вещь, что в комментарии Амекадовар он объясняет по пшату, он считает, что по поводу того, как выглядел верх плаща, он говорит, что пшат, то есть написано две вещи, здесь написано, что будут у него как бы его верх внутри, и также написано, что специальный край будет вокруг у него. То есть, почему написано две вещи? Первое написано, что будет верх, и второе, что будет край. То есть, по мнению Раши, верх и край – это одно и то же. То есть, так как Раши объясняет, что это просто отверстие для головы, то верх и край ничего друг от друга не отличаются. Из этого видно, как мнение Рамбама и Рамбана, что это специальный воротник, который хочет сказать, что он как бы должен быть связан вместе с этим плащом. Другая вещь, то, что он должен быть разделен. И Мекадовар тоже говорит, что это мы можем учить из Торы. Почему? Потому что для чего Тора сказала, что эти колокольчики должны быть на краях? По мнению Раши, что со стороны, как бы эта одежда была сплошная снизу, то только снизу мы могли повесить колокольчики, и Тора не должна была делать на это ударение. В то время как, по мнению Рамбана и Рамбама, что эта одежда была открытая сбоку, мы могли бы подумать, что колокольчики и гранаты должны висеть полностью по краю одежды, а не только снизу. И поэтому Тора подчеркивает, что они должны быть именно снизу. То есть поэтому, как бы, еще раз, то ли есть деталь, которая как бы поддерживает мнение Рамбама и Рамбана. И третья деталь – это то, что поддерживает мнение Раши. И Рамбам тоже так считает, вопреки мнению Рамбана, что в Торе написано, что колокольчик должен быть между гранатами. Дополнительный стих. То есть, если это просто по мнению Рамбана, что они находились внутри, то Тора не должна была добавлять эту деталь. Здесь получается, одна как бы помимо этого, то есть это то, как Эмекадовар говорит, находит как бы в самой Торе подтверждение одного из этих мнений. Самая интересная вещь, которая получается здесь, это то, что по мнению Рамбана, Меиль имел четыре края, и у него не было цицит. И сразу здесь это такое лирическое отступление от этого отрывка. То есть мы сразу вспоминаем спор между Корахом и Моше, что Корах собрал своих людей и привел их всех одеоблаченными, талиты, сделанные из синей шерсти, и спросил, талиты синей шерсти нуждаются в цицис или нет. То есть мы здесь находим потрясающую вещь, что получается, что сам Аарон был облачен, по мнению Рамбана, то есть может быть это подтверждение мнению Раши, что это не было как талит, у которого были четыре края, что сам Аарон был облачен в одежду, сделанную из синей шерсти полностью, с четырьмя краями, без цициса. То есть получается, что Корах спрашивает как бы вопрос, то есть цицис, который нужно одевать всем, талит из синей шерсти с четырьмя краями, не даст, нужно все равно, чтобы была синяя нить в цицисе. В одежде у Коэн, первосвященника, по мнению Рамбана, не было цицис. Или, по крайней мере, кистей. То есть мы видим, что комментаторы, некоторые видят общую идею цицис, связанную именно с этой одеждой. Здесь получается интересная параллель, которую мы можем провести между этой историей и другой историей в Торе, а непосредственно история между Зимри и Моше. Что когда Зимри взял эту женщину и привел ее к Моше,
Он сказал ему, что если это запрещено, кто тебе разрешил дочку Итро? То есть сам Моше был женат на бендианской женщине. То есть мы знаем, что Яков в своем как бы благословении или наставлении Яков, Леви и Шимону, как бы многим комментаторам упоминает два этих события: историю с Корохом, историю с Зимри. То есть если мы скажем, что одежда у Коэна, у Аарона, была в виде талита и синей шерсти, то есть, по крайней мере, у него было четыре края, на которые нужно было вешать цицис, то получается, что эти две истории похожи друг на друга. Что в истории Зимри, Зимри говорит, что ты мне хочешь запретить ее, то есть там комментаторы мы говорили, что это связано с идеей такого не полного, полноценного гиюра. Кто тебе разрешил дочку Итро? То есть, как бы Моше сам был женат на медианской женщине. В истории с Корохом, Корох говорит, что на талит и синей шерсти не нужно вешать цицит или синюю нить. Моше ему говорит, что да, нужно. А в одежде Аарона, которую носит, и главный как бы момент спора, там как раз на одежде синей нити шерсти, то есть и синей шерсти, кистей нет. Интересная связь между двумя историями заключается в том, что идея цицит связана с предохранением от разврата. То есть, и более того, что будете видеть и вспоминать, то есть некоторые говорят, что это особым образом говорится про синюю шинить. То есть получается, что две эти истории, возможно, связаны между друг другом. То есть это как бы интересная как бы идея, которую можно развивать дальше, но это как бы не то, на чем я хочу концентрироваться сегодня. Просто интересный момент, что по мнению Рамбана получается, что Аарон Дана был облачен в одеяние, похожее на талит, он прямо говорит, что ему кутывались, то есть можно было этот край поднять, перекинуть наверх, можно было опустить вниз и так далее. Вот. То есть это, соответственно, здесь есть интересное объяснение Рашбума, в котором он пишет, что это одеяние имеет связь с цицисом. Он пишет, что это написано, что миль и фода из полностью синей шерсти. Мне кажется, что поскольку эта одежда была видна из-под эфода и хошена, которые предназначались для памяти. В Торе прямо сказано, что хошена и эфод предназначались для памяти. И также тхелет похож по своему цвету на небо. Получается, это является памятью, то есть он является памятью, подобно тому, как написали наши учителя про цицит, что тхелет похож на море, и может море похоже на небо, а небо похоже на трон славы, потому что по этой причине он полностью сделан из тхелет, а не из других видов шерсти. То есть мы видим, что Рашбам, это, мне кажется, первый комментатор, который как бы видит вот эту идею, что поскольку одеяния Коэна связаны с памятью, с напоминанием каких-то вещах, то сам этот Миэль напоминает как бы собой о цвете неба, соответственно, о троне славы и так далее. То есть, мы теперь перейдем непосредственно к этой последней детали этого отрывка, в которой говорится о том, что эти колокольчики должны были служить для того, чтобы был слышен голос его при входе в святую часть храма. Посмотрим как бы несколько комментариев на эту тему. Первый комментарий, который мы рассмотрим, это будет комментарий Рабейну Бахья. В принципе, он развивает идею, которую уже привел Рамбан. Он упоминает ее более подробно. Рабейну Бахья пишет следующее. «И будет слышен голос его». Чей голос? Рабейну Бахья пишет голос Аарона. Потому что, когда он ведет святую часть храма, облаченный в эти восемь одеждияний, соответственно, будет слышен голос его, имеется в виду голос его молитвы, то есть его молитва будет принята. То есть чей голос упоминаем, имеется в виду здесь? По первому объяснению Рабейну Бахья, это голос Аарона, и по этому объяснению, опять-таки, получается, он говорит не про этот плащ, а он говорит про все восемь одеяний.
Это, то есть это важная вещь. То есть имеется в виду, что вот этот как бы фраза, она не говорит непосредственно про колокольчики, которые висели на краях плаща, а имеется в виду, что после того, как Коэн будет одет во все одежды, которые перечислялись до этого, его голос будет услышан, когда он будет заходить в святую часть храма и молиться. И включается в это также голос, который исходит от плаща, от звуков колокольчиков. И это является обычаем этики. И Тора здесь учит нормы поведения человеку, который хочет войти к царю. Чтобы он изначально он постучал в дверь дворца, для того, чтобы не входить внезапно. Потому что царство земное подобно царству небесному. И всякий, кто входит в царский дворец внезапно, ему полагается смерть по законам царства. Как мы видим с царем Ахашвирошем, про которого написано в Мегилат Эстер, что всякий, кто не будет званым, однозначно ему полагается смерть. То есть мы видим, что это предназначалось для того, чтобы внезапно не входить в царский дворец. И еще другая причина для того, чтобы сообщить, что первосвященник хочет войти, и несмотря на все, то есть мы видим, что это третья причина, что третье объяснение. Первое объяснение, что голос говорилось про голос молитвы первосвященника. Второе объяснение, что голос относится к самому плащу. Было объяснение, что Коэн должен войти как бы с предупреждением. И теперь идет третье объяснение, что несмотря на то, что все известно перед Шхиной, и также для ангелов, которые служат Всевышнему, находящиеся перед ним, и ничего не скрыто от них, главная идея здесь для того, чтобы они не нанесли ему вред. Так бы, то есть он не пострадал от святых ангелов, которые перед ним, перед Всевышним, если бы он вошел внезапно. Соответственно, идея этих колокольчиков предназначалась не для того, чтобы как бы оповестить Шхину или ангелов. Однако нужно было для того, что это было предупреждение для ангелов, чтобы они освободили место для друга царя, который идет как бы во славу. Это было сделано для славы царю, для того, чтобы он мог войти и служить там особым образом. То есть ангелы должны были разойтись. То есть эти колокольчики, которые были на краях одежды первосвященника, на краях его плаща, должны были оповестить, что ангелам пора расходиться. И еще для того, чтобы он не получил никакого ущерба, если вошел бы внезапно. Соответственно, с этим знаком они расходились перед ним, уступали место слуге царя. Соответственно, это был знаком воззвания, как будто бы Коэн взывает. Соответственно, когда он выходил, то есть в Торе написано «при входе его, при выходе его». Соответственно, это было знаком воззвания Коэна, что он их звал, что они могут вернуться назад и служить там Всевышнему, как изначально, потому что его служение уже закончилось, и он выходит. То есть мы видим интересную вещь, что как будто бы они вначале должны были расступиться, и потом могли вернуться назад. И сказано «не умрет», показывая, что если он войдет туда без того, чтобы слышался его голос, идет внезапно, он умрет, потому что служители, которые там находятся вокруг Шхины, поразят его. Соответственно, интересно и объясняется, что также толковали в трактате в Иерусалимском Талмуде, в трактате Йома. И всякий человек не будет в шатре собрания. Написано трактат Йома, там написано, даже те, про которых сказано, и облик их лиц, как облик человека, как лицо человека. То есть даже они не должны быть в шатре собрания. То есть имеется в виду ангелы, что они не должны были находиться там, когда туда входит первосвященник. Здесь большой вопрос, который возникает у всех комментаторов. Это то, что на первый взгляд это говорилось про Йом-Кипур, когда первосвященник заходил в святая святых. То есть он не заходил в святая святых с колокольчиками. Он туда заходил без колокольчиков. А когда он служил в храме, например, делал воскурение, то написано, что да, на самом деле Коэн и остальные должны были как бы отодвинуться в сторону.
но они не обязаны были покидать храм. Более того, не обязательно первосвященник мог это делать, он мог делать обычный коин, у которого не было этих колокольчиков. То есть это один из вопросов, который возникает на это объяснение, похожему объяснению. Как бы то ни было, Рабейну Бахья говорит, что написано, что ангелы там не присутствовали. Поэтому было заповедано Коинуса как бы сообщить, как бы, чтобы этот голос колокольчиков слышался, как сказано. Также он приводит стих из псалмов. «Ашер ихдав нам тик сот бебейт элеким негалех берегеш». Что мы как бы вместе как бы были в одном завете, замысле, в доме Господа мы ходили как бы в шуме. То есть идея, что регеш — это как шум. То есть это должно чувствоваться. Соответственно, то есть из этого учат, что как бы в дом Всевышнего там должно быть постоянно шумно, а не тихо. Знаком этого воззвания, то есть это было знаком воззвания и спрашивания разрешения в течение всего года. Однако, здесь он объясняет, задает, как бы дает ответ на другой вопрос. Как же первосвященник заходил в святая святых без этих колокольчиков? То есть, на первый взгляд, если мы говорим, что для того, чтобы войти в храм, нужно было постучаться в дверь, во-первых. Во-вторых, как бы колокольчики должны были звенеть, чтобы ангелы разошлись, которые, чтобы они там не завидовали коину. Чтобы они, а что же в святых, когда коин заходил в святая святых, в Йом-Кипур? Он заходил туда без колокольчиков. Как же это было в Йом-Кипур? На это отвечает Рабейну Бахья, что для того, чтобы зайти в святая святых, не нужно были голос колокольчиков. И он вообще не заходил туда в золотой одежде. Он заходил туда в одежде, сделанной, называется, белой одеждой, сделанной льна. И это в этом подчеркивалось достоинство народа Израиля. В Йом-Кипур только 4. Что первосвященник входил в Йом-Кипур без всякого знака воззвания и без разрешения. То есть он в Йом-Кипур не должен был спрашивать разрешения для того, чтобы зайти. Он не входил туда сам, он входил туда как представитель народа Израиля. То есть, соответственно, в Йом-Кипур то, что он заходил в святая святых, казалось бы, в более святую часть, храма, именно там ему не нужны были колокольчики. То есть туда он мог войти без стука и без разрешения. То есть это показывалось как бы близость между еврейским народом и Всевышним. То есть мы видим, что это одно из объяснений. То есть про что здесь говорится речь? Про что идет речь? Здесь идет речь, что голос, который должен звучать, это голос колокольчиков. То есть они как бы сами по себе должны играть вот эту роль. Есть другие комментаторы, которые говорят, что на самом деле здесь не идет речь про звучание колокольчиков как таковых. Здесь идет речь про самого первосвященника. Где должны быть его мысли, когда он входит в храм для того, чтобы служить. То есть это звучание колокольчиков не предназначено для того, чтобы как бы постучаться в дверь и зайти. И не для того, чтобы расступились перед ним ангелы, которые находятся там. В первую очередь, как бы это звучание, и вопрос, как бы какое это было звучание, предназначено для самого первосвященника. И один из комментаторов, самый ранний из комментаторов, который дает подобное объяснение, это Раби Ицхак Абарбанель. Раби Ицхак Абарбанель дает 3 различных объяснения на общую символику всех одеяний коина. Кроме этого, по поводу не самого плаща, он пишет следующую вещь. Он пишет, что «и будет слышен голос его при входе святой перед Всевышним и при выходе его и не умрет». Имеется в виду, что этот голос должен пробудить его, чтобы он задумался о том, что он находится в святом месте. И то, что на нем находятся эти одеяния, и этим за счет этого он будет жить и не умрет из-за недостаточного созерцания как бы своего положения.
То есть мы видим, что Абарбанель объясняет, что этот голос предназначался вовсе не для кого-то, кроме первосвященника, никого другого, кроме первосвященника. Этот голос был важен для того, чтобы напомнить самому Коэну, что он находится в святом месте, что он не может войти туда просто так, что на нем одеты специальные одежды, которые как бы должны напоминать ему, кто он такой. И по этой же причине коинам запрещено было входить в храм в состоянии опьянения, потому что вино является помехой для созерцания вещей, которые они должны были там делать. То есть это говорит, что проводит параллель между этой идеей и другой идеей, что почему, он говорит, обычным коинам запрещено было заходить в храм в состоянии опьянения, потому что храм – это особое место. То есть он должен, как бы быть, его мысль должна быть постоянно связана со Всевышним. Соответственно, первосвященника имеется еще дополнительное напоминание. То есть для кого нужен этот голос? Этот голос нужен непосредственно для первосвященника, чтобы напоминать ему о том, что он должен постоянно как бы соединять свою мысль со Всевышним. А Барбанелю недостаточно это объяснение. Он говорит, что, возможно, этот голос колокольчиков должен был предназначен для того, чтобы люди снаружи знали, что Коэн жив, и что он не умер, и поэтому его слышно, и поэтому сказано, будет слышен голос его, и не умрет. Подобно тому, как мудрецы говорят про коэнов, которые были во время второго храма, что если они не были как бы совершенными, то есть в их сердце было как бы безбожие, то есть такие были, они в некоторых из них были цадыки, они умирали, когда заходили в храм. И, соответственно, когда люди не слышали их шаги, знали, что он умер за его прегрешение. Поэтому написано, будет слышен его голос при входе его в святилище, и при выходе его не умрет. То есть это имеется в виду, что это нужно для людей. Но это как бы объяснение, которое как бы возвращается тот вопрос, который уже я говорил, что на самом деле, когда Коэн был в святой части храма, там были другие люди. То есть это не то, когда он был в святая святых, где он был один, единственный там. Имеется в виду, что про что это говорится, что когда первосвященник молился особую молитву в Йом-Кипур, он должен был молиться ее быстро. Это должна была быть короткая молитва для того, чтобы люди знали, то есть не переживали, что он погиб. Он был представителем всего еврейского народа. Поэтому он как бы должен был в короткую молитву вложить все просьбы евреев. Он не мог себе позволить святая святых молиться длинную молитву. Потому что это вызвало бы волнение у людей, что он был одним из тех коинов, которые не выходили из святая святых. Но здесь, как бы, он говорит, что, возможно, это была причина также для этих колокольчиков. На самом деле, как бы, комментаторы говорят, другие говорят, что это тяжело принять, это объяснение. Почему? Потому что там были другие люди, другие коины. Он не служил там сам. То есть это как бы одно. Здесь дальше, как бы, Абарбанель приводит еще три различных объяснения про символику одеяний коинов. В частности, он говорит, что, например, первое объяснение, что одежды коинов символизировали собой различные основы веры. Поэтому были особые одежды, которым был выделен первосвященник, который был как бы лидером нации всей по основанию Торы. То есть, почему каждое одеяние, вообще интересная вещь, что в Торе одеяния, все одежды связаны всегда с качествами человека, с качеством характера, вера и наоборот, как бы негативные качества и позитивные, они в Торе описываются, в книгах пророков описываются как одежды. То есть, соответственно, Абарбанель предлагает несколько объяснений общей символики одежды. Он говорит, что одежды символизируют собой основание веры, и в частности он говорит, что Мииль, возможно, символизирует собой веру в божественное провидение, что Бог смотрит за поступками людей. И поэтому колокольчики золота находились на краях одежды его, с которых исходил голос, оповещающий о движении человека и его делах. И это должно было, опять-таки, как бы, что мы видим, что это подход Абарбанели. Он говорит, что это все относится к первосвященнику. Это должно было пробудить его, что выше него есть сила, которая скажет, что глаз видит и ухо слышит все его поступки. И что невозможно скрыться от Всевышнего. И все его поступки, и все его мысли, и все слова, то есть открыты Всевышнему. И это то, что сказано, и будет слышен голос его при входе в святое перед Всевышним и при выходе его, и не умрет. Имеется в виду, это как бы идея как бы вознаграждения, то есть которая будет так, после смерти, то есть выхода как бы человека из этого мира. То есть это как бы символ первосвященника, это одеяние, которое было с колокольчиками, поскольку Абарбанель объясняет, что каждый из одежд первосвященника было символом некой из основ веры, то Мииль символизировал собой веру в божественное провидение. Веру в божественное провидение. Мииль — это плащ, на котором висели эти колокольчики. Он символизировал собой веру в божественное провидение. Другое объяснение, которое дает также Абарбанель, он говорит, что одежды закрывали собой разные части тела, и они, каждый из одеяний, соответственно, предназначалось для освящения определенной как бы функции тела человека. Соответственно, по объяснению Абарбанеля, Мииль, то есть каждая часть, который доходил как бы до низа, он закрывал собой органы размножения человека. И это показывало, что также то, что человек как бы выходит из него, то есть его как бы потомство, оно должно создаваться в святости. То есть, как бы, что он не может, как бы, это, он не может как бы связать себя с чем-то негативным. То есть ему запрещены всякие неразрешенные связи, то есть не тайным образом и не открытым. Поэтому эти колокольчики и гранаты, которые были на краях его плаща, показывали, что как бы любая вещь, которую Коэн сделает, она в конце концов будет известна всему еврейскому народу. То есть почему именно эта идея, что это будет звенеть? То есть поскольку Мииль закрывает собой все тело, то есть как бы верхняя одежда закрывали только верхнюю часть тела, в то время как Мииль доходил как бы до самых ног, то есть он закрывал как бы собой нижнюю часть тела первосвященника. То имеется в виду, что первосвященник, как бы его семейная жизнь должна быть в полной чистоте и святости, и любая мельчайшая деталь, так получается, объясняет Абарбанель, которую он как бы совершает в тайне, она будет известна как бы всем, всему еврейскому народу. То есть это еще одно объяснение, которое дает Абарбанель. И более того, он связывает здесь четыре этих одеяния первосвященника с четырьмя сосудами храма. И интересно, что он связывает Мииль с жертвенником для воскурения. Вот, интересно, что такую связь он приводит здесь. И мы видим, что в Талмуде тоже приводится некоторая связь между жертвенником для воскурения и плащом первосвященника, что оба они искупляли на злословие. И последний путь, который Абарбанель как бы объясняет, дает три различных подхода только к одному плащу, только к общей идее одеяния первосвященника, что восемь одеяний первосвященника символизировали как бы собой все мироздание, то есть которое как бы связано друг с другом, каждая его деталь. Соответственно, он объясняет, что как бы часть мироздания – это то, что от Всевышнего исходит пророчество еврейскому народу. И мы видим, что Мииль, на него надевался эфод и хошен. Соответственно, первосвященник, который молился за еврейский народ и сообщал им будущее посредством Урим и Тумим, ему было заповедано одеть этот плащ, на краях которого находились золотые колокольчики и гранаты. И сказано, что будет слышен его голос во входе в святой, имеется в виду, это то, что он будет сообщать будущее и его молитву.
То есть это как бы в этой детали мы видим, что он дает похожее объяснение, с которое дал Рабейну Бахья. Первое объяснение, что голос его не говорится про голос Миила, а про голос чего? Голос самого первосвященника. Видим, что Абарбанель как бы вначале дал как бы общее объяснение, что что такое Мииль. Чья, как бы, кто должен слышать этот голос? Этот голос должен слышать сам первосвященник. Это не то, что... То есть это он является как бы главным здесь должен. Для чего? Потому что он входит в святая святых. И после этого уже как бы есть три различных детали, как в деталях это объяснить. То есть одна деталь, что это символы веры. Другая деталь, что это символ определенных частей человека. Третья часть, деталь, что это как бы символизирует собой в целом мироздание, взаимоотношения между еврейским народом и Всевышним, то, что еврейский народ получает как бы пророчество, и каждая из деталей одежды первосвященника символизирует как бы, как это пророчество приходит в физический мир. Но главная идея, главная деталь Абарбанеля, это то, что голос этот предназначен для самого Коэна. И на самом деле это объяснение, но в более широком масштабе, то есть как бы более детально. И более того, обосновывая его на буквально, как бы, буквально на пшате Торы, приводит автор книги «Ктаф и Каббала». Он пишет, что Рамбан написал, что то, что в Торе сказано, и будет слышаться голос его, по мнению Рамбана, это объяснение заповеди, чтобы были колокольчики на краях плаща. И поскольку в них не было никакой нужды в их одевать, то есть и так не одевались знатные люди, соответственно, Тора, то есть на самом деле, представим себе, коин в храме входит под бешеный колокольчиками. То есть что это вообще? Какие-то, это же... Значит, колокольчики в храме, это выглядит, то есть для чего это надо было звенеть при этом, как человек шел? Он пишет для того, чтобы слышался голос его, когда он заходит в святой свет, в храм, и что это как бы он заходит по разрешению. И это как объяснение, которое мы прочитали в Рабейну Бахья. Его слова построены на мидраше мудрецов, которые он говорит... На первый взгляд не имеет связи с пшатом. Так говорит автор книги «Ктаф и Каббала». То есть он говорит, что вот это объяснение, которое как бы говорит, что общая идея этого, это то, что постучаться перед входом, на первый взгляд как бы она не соответствует буквальному смыслу этого отрывка. То есть то, что когда он будет там, в шатре собрания, то не будет там людей, что имеется в виду, что кто эти люди, это ангелы. То есть это не пшат. Это может быть, можно принять это как мидраш или как каббалистическое объяснение. Но оно как бы далекое от пшата, и из пшата самого его нельзя как бы вывести. То есть поэтому он говорит, на самом деле, на мой взгляд, заповедь колокольчиков является подобием заповеди цицит. Там эта заповедь является напоминанием человеку посредством его чувства зрения, как написано, и будете видеть его, и вспомните. Здесь интересно, что кто уже об этом говорил? Об этом говорил Рашбам. То есть Рашбам говорил об общей идее. Но он не говорил о колокольчиках, он говорил о чем? Он говорил о самом плаще, который должен быть сделан из синей шерсти. Рашбам сказал, что идея этого синего плаща, он должен как бы так же, как те предметы, которые были на нем, они являются напоминанием. Также здесь эта заповедь является напоминанием о заповедях посредством чувства слуха. Здесь интересная вещь, что у нас есть цицит, есть колокольчики, потому что за счет величия первосвященника и то, что он обязан исполнять многие заповеди, которые он по сравнению с другими коинами, по сравнению со всеми евреями, поэтому было добавлено напоминание за счет чувства слуха, помимо напоминания, которое имеется за счет слуха, чувства зрения. То есть мы видим здесь интересный вопрос, как бы идея. Что на самом деле не то, что он был совсем без цицит. То есть у него был
как бы цицит незримый, а слышимый цицит. То есть, типа, то есть нельзя сказать, что у него совсем цицит не было. То есть у него был цицит, который можно было слышать. Так объясняет Ктаф и Кабала. Потому что за счет его слуха, слышания, голоса, то есть здесь мы видим, что он на самом деле возвращается, дает комментарий, который по своей сущности, в принципе, общая его идея – это идея Барабанеля. Потому что за счет слышания голоса колокольчиков, находящихся в плаще, на плаще, он должен пробудиться в своем сознании, в своем сердце, перед кем он стоит. То есть перед кем он облачается в эти одежды, и кто тот, кто заповедовал его облачиться в них. И почему, для какой цели он единственный, который ими выделяется. И в этом как бы все его мысли и все его идеи будут предназначены. То есть он как бы после этого посвятит все свои мысли и все свои идеи служению высшему царю. И не только, то есть это важная первая деталь, то есть является, в чем он говорит. То есть это, по сути, как бы, может быть, в деталях отличается от того, что сказала Барбанель, но, по сути, это то, что сказала Барбанель. Барбанель сказал о созерцании, об уединении, он говорит о том, что он как бы думать, почему, перед кем он облачается в эти одежды, но главное, как бы, общая идея. И не только, когда он находится там, в святом месте, но также, когда он выходит оттуда, возвращается в свой дом, и идет как бы по улицам, эти колокольчики должны звенеть как бы у него, в его ушах, то есть напоминать ему, что он является избранником народа Израиля. У него есть особое достоинство, которое как бы неизмеримо, то есть у него есть особый как бы статус. И поэтому он не должен забыть, что он постоянно стоит перед Всевышним, и ему нельзя как бы оставлять свое сознание, как бы забывать о святости даже на секунду. То есть получается, что это одна деталь, которая, мне кажется, он добавляет на объяснение Барбанеля, что он говорит, что Тора сказала, что даже когда он будет выходить оттуда, то есть имеется в виду, что не только в храме он должен помнить об этом, но также когда выходит из храма. И если мы скажем, что есть запрет пользоваться одеждами коэна не во время служения, мы могли бы сказать, что этот звук напоминает ему также о святости его одежд, что они предназначены только для служения, когда он входит в храм, и сразу же, когда он выходит, он обязан их снять для того, чтобы не совершить то, что называется миила, пользованием как бы святыми предметами без как бы необходимости. И здесь он объясняет здесь важную деталь. Он говорит, слово «нишма» не означает здесь звук, который будет выходить для других людей. Почему? Он объясняет, что слово «нишма» в иврите – это форма, которая называется «нефаль». Слово «нефаль» не является производной пассивного действия от формы, легкой формы глагола. То есть слово «шомея» – это «слушать», «нишма», будучи услышанным. То есть он объясняет, что на самом деле «нефаль», то есть вот эта форма глагола, которая упоминается здесь, это совершенно особая форма глагола, то есть имеется в виду, что она не направлена на других, а что направлена, может быть, на самого себя. Он приводит примеры из Торы, например, что если достигнет его рука, и он будет выкуплен, что значит выкуплен? Не написано «нигаль», написано, что он выкупит себя сам. То есть не обязательно, что эта форма означает действие других людей на этого человека. То же самое здесь, что голос этих колокольчиков будет как бы звучать для самого первосвященника. И он говорит, что по объяснению Рамбана, эти колокольчики находились внутри гранатов, которые были сделаны из шерсти. Соответственно, они не так уж громко звучали. Более того, по мнению Тосфос, который находится в трактате трактата Мегила, написано, что колокольчики звучали за счет
того, что они ударялись по гранатам. То есть получается, что у них как бы не было такого громкого голоса. То есть получается, что весь как бы, что это на самом деле не был громкий звук. То есть, по мнению самого Рамбана, который говорит, что колокольчики находились внутри гранатов, их голос должен был заглушаться. Как бы тем, что они были спрятаны внутри. По мнению Тойсвас, они звучали за счет того, что они ударялись по гранатам. То есть получается, что это еще больше заглушало звук. То есть вся идея, которую он здесь хочет построить на слове «нишма», что, то есть в отличие как бы Абарбанеля, который просто предлагает такой комментарий, «Ктаф и Кабала», то есть что он делает? Он как бы, эта идея его, это писание и традиция. То есть он как бы любую идею показывает, как она выводится непосредственно из Писания. То есть почему? Потому что как бы, эта идея, главная идея этого автора, показать, что как бы как в тонкостях языка Торы мы можем увидеть как бы все идеи, которые Тора нам передает и которую нам раскрывают наши мудрецы в устном учении. Что это не как два различных учения. Одно это Мидраш и Агада с великолепными идеями, которые как бы находятся в одних книгах. И Тора с ее языком как отдельная соответственно книга. То есть вся идея к этой книге, к Ктав и Кабала, показать, что на самом деле у нас нету разделения. Что Тора в тонкостях своего языка передает нам все вот эти идеи, которые приводятся в устном учении. Соответственно, здесь из того, что написано «Нишма», он хочет сказать, что это будет, не имеется в виду, что это будет слышно другим, это будет слышно для самого первосвященника. На самом деле здесь как бы есть две разные, есть еще разные объяснения. Значит, посмотрим, насколько как бы могут быть разные интерпретации этого отрывка. То есть одна из интерпретаций будет в самом конце нашего занятия, когда мы рассмотрим беседу Любавического Рэби на этот отрывок. Следующее объяснение, которое мы посмотрим, это объяснение, которое дает Нациф в своей книге «Ремека Давар». Он говорит, что на первый взгляд то, что в Торе здесь написано, что будет на Аароне для того, чтобы он служил, это говорится про весь миль, про весь его плащ. Потому что если бы это говорило про колокольчики, то есть на первый взгляд написано «и будут», должно было быть «и будут», почему же написано здесь «и будет на Аароне в единственном числе». «И будет на Аароне в единственном числе», пока написано «при входе его, при выходе его и не умрет». Почему? Если бы это говорило про колокольчики, это должно было написано «и будут они на нем». То есть, если это говорится, что они должны звучать, и поэтому он не умрет. И Нациф здесь дает совершенно как бы необычное объяснение. Он говорит, что он не умрет вопреки колокольчикам. То есть, не за счет того, что на нем будут колокольчики, которые будут звенеть, он не умрет. А наоборот, он не умрет вопреки звучанию этих колокольчиков. То есть, почему? Он объясняет это следующим образом. На самом деле, пишет Нациф, плащ защищал Аарона во время его служения, что несмотря на то, что колокольчики были на нем при входе-выходе, и этот голос был для славы Аарона, потому что написано «Бебейт элеким негалех береги», что в храме нужно идти как бы шумно, и обычные коины служили там как бы группами, то есть поэтому как бы им не нужно было шуметь дополнительным образом, им не нужны были специальные колокольчики, в то время как первосвященник обычно служил сам, поэтому нужно был особый как бы шум, связанный со славой, то есть это был шум колокольчиков. Однако он мог пострадать из-за этого, из-за этой славы, потому что он входил как бы перед Всевышним с этим голосом. То есть как будто бы он, если он заходит в храм, и эти колокольчики как бы символизируют то, что это как бы он знатный человек заходит в храм, то есть шум приходит из него, то есть он как бы, они как бы являются вознесением Аарона, то есть первосвященника. То есть вот это ощущение собственной значимости, которую они создавали, вот этого шума, оно могло ему повредить. Поэтому сам Мииль, который был сделан из синей шерсти, должен был защищать его, потому что синяя шерсть, если он подчеркивает ударение именно синей шерсти, приводит его в мысли, как бы в сердце мысль святости, подобно тому, что он является колесницей для шхины, или то, что как будто бы он служит перед Всевышним на небесах, подобно символу, который имеет синяя нить в цицит. За исключением того, что там это только одна нить, в то время как первосвященник, который освящается, возвышается, ему, то есть, как бы, то есть вот здесь это имеется как бы целое деяние. И в тем, что первосвященник освящается и возвышается, то есть ему не вредит звучание колокольчиков, которое делается ради его славы. И возможно еще объяснить, и будет на Аароне для того, чтобы он служил, что Мииль, то есть плащ, воздействует на его мысль, что он как бы предназначен для того, чтобы служить, а не для того, чтобы превозноситься перед Всевышним. То есть, вот такая как бы необычная идея Нацива, которую он дает в данном комментарии, что как бы он будет, не умрет, как бы вопреки звучанию колокольчиков. То есть нет, как комментаторы говорят, что эти колокольчики предназначены для того, чтобы сами по себе, либо как бы было вход с разрешения или там другие объяснения. На самом деле, он говорит, что это говорится про Мииль, про сам плащ. То есть не про колокольчики на краях плаща, а про сам плащ. То есть колокольчики нужны для того, чтобы шум создавать, чтобы было как бы в храме должно быть шумно и так далее. То есть коины собираются большими группами, первосвященник заходит сам, из него выходит шум, и тем не менее, как бы он, его вот эта одежда, сделанная из синей шерсти, она как бы дает ему возможность отрешиться от шума, который имеется ради него одного, и напомнить ему, что на самом деле он здесь служит перед Всевышним. То есть как будто бы это некий груз, который он несет на своей одежде, который как бы на самом деле для него представляет серьезную опасность, но Мииль как бы и сама одежда защищает его. Есть необычайный...
Чем секрет голубого плаща?
Голубой плащ – это напоминание о троне Всевышнего. Здесь потрясающее объяснение, которое приводится в книге Пардес Йосеф. Это объяснение интересно как бы почему, потому что оно как бы тоже делает ударение на ту же идею, которая говорит здесь Нациф, на идею гордыни. Но если Нациф говорит о гордыне как о недостатке, то Пардес Йосеф в своем объяснении, которое он приводит из книги, которая называется «Диврей Йосеф», что он говорит, что на самом деле гордыня – это достоинство. То есть мы можем насмотреть на все по-разному. Мы можем смотреть на то, что Тора здесь хочет подчеркнуть, что первосвященник, заходящий в храм, как бы в нем не должно быть гордыни. Можем подчеркнуть наоборот, что первосвященник, заходящий в храм, именно он должен воплощать собой гордыню, гордость. Почему? Потому что, несмотря на то, что скромность это является великим качеством, тем не соответственно, ибо вознесение человека приводит его как бы к падению, и так наоборот. Тем не менее, скромный человек, он как бы прячется, и так далее. И так далее, и так далее. Как написано, что монетка в пустом сосуде громко звенит. Эстера Белегина Киш-Кишкарья. Народная поговорка в трактате Бава Мицея, что когда есть пустой сосуд, и там есть одна лишь монетка, то она звенит громко. Когда он заполнен и полностью, то он не звенит. Однако, это говорится все про простого человека, однако человек, который возвышен над народом и является лидером еврейской нации, ему подобает возноситься и вести свое как бы лидерство на высоте, как написано в трактате Ктубот, где Раби Иуда Анаси дает завещание своему сыну Рабану Гамлелю.
И более того, написано, что скромность, то есть такая вот как бы слабость, Раби Захарии разрушила храм. То есть написано, что Раби Захария бен Кетубаль, он когда как бы шел вопрос о том, что как себя повести, он как бы был очень застенчивым таким и считал, что может это не надо делать, это разрушило храм. То есть сама по себе качество скромности не всегда является важным качеством. Поэтому в Торе сказано, и будет слышен его голос при входе в его святое, то есть он будет ходить туда как правитель. То есть это будет голос могущества, и тогда его слова будут услышаны. И также пишет Хатам Софер. То есть получается, что значит и будет услышан его голос. То есть он будет заходить в святая святых, то есть не в Христа, а в святую часть храма, как бы он будет громко заходить туда. Почему? Потому что он именно лидер нации, как бы духовный лидер. Он должен проявлять как бы возвышенность. Для него это не его гордыня, как бы его персональная. Это как бы форма его служения Всевышнему. И в этом как бы качество скромности лишнее. Оно как бы наоборот может привести к разрушению храма. И за счет этого сказано, и будет слышен его голос, то есть его будут слушаться. Соответственно, также объясняет Хатам Софер, написано, например, что циц, корона искупляет на наглость. И также это написано в трактате Звахим. Однако человеку иногда нужна наглость, как, то есть смелость. Как написано в трактате, вот, что будь смелым, как бы наглым, как леопард. Соответственно, он приводит еще несколько объяснений и пишет, приводит, что я слышал интересное объяснение на комментарии, которые приводятся в трактате, вот там написано, что наглый в ад, а скромный в рай. Сразу после этого написано, и будет желанно, чтобы был построен храм. Какая связь между этими вещами? Почему, какая связь между тем, что написано? Это одно высказывание, что этот мудрец говорил, что наглый в ад, а скромный в рай. После этого сразу сказано, будет желано, чтобы построен был твой храм как можно скорее в наши дни. На самом деле написано, что в изгнании невозможно исполнять Тору без наглости. И также воспитание детей. Потому что, то есть, как бы человеку нужна иногда, соответственно, определенная наглость. То есть, имеется как бы упорство такое, которое как бы идти вопреки всем. Вопреки, как бы, например, то есть, он приводит, здесь он как бы видно относит к тому времени, что разные люди, которые будут вводить разные обычаи в синагоге. Если не найдется один как бы наглый человек, который скажет им, что типа, что здесь и так далее, то есть, так это, соответственно, он будет, то есть ему как бы подобает Ганеден. А человек, который будет скромный и так далее, то он попадет в ад. То есть если как бы человек видит какое-то как бы неправильное поведение, то есть какое-то как бы святотатство в синагоге, если имеет в виду, видно в то время, когда реформисты пытались вводить различные обычаи в синагогах и так далее, то есть как бы лидер должен выступать против них со всей как бы своей силой. То есть, соответственно, про это и сказано, как написано, Йов, который, кстати, Сандедрин, Йов, который промолчал, был наказан страданиями. Поэтому говорится, что было желанно, чтобы был отстроен в храм, и когда в мире исчезнет зло, тогда людям не нужно будет пользоваться наглостью в святых целях. И про то время сказано, что наглый в ад, а скромный в рай. Но так это, но это не так сейчас, поколение, которое называется Экводы Машиха, пятками Машиха. То есть в настоящее время мы живем по принципу, что будут звучать его как бы колокольчики, когда он заходит в храм. То есть нам нужна сила особая, наглость для служения Всевышнему, чтобы идти вопреки как бы миру. И сейчас как бы в Галуте это не работает, как бы нам нужна наглость. Это как бы этот принцип, который также учится здесь, по этому объяснению,
что это как бы, по крайней покажет, что это как бы та же, тот же акцент, который видит в этом нацив. Нацив видит в этом акцент с точки зрения первосвященника как его личного, как человека, что он не может позволить себе гордыню из-за звука колокольчиков, которые раздаются ради него, в то время как этот комментарий подчеркивает как бы его миссию по отношению к народу. Говорит, что по отношению к народу ему, да, нужно проявлять себя, как бы свое как бы величие, потому что иначе его не будут слушать. Делаем здесь небольшую паузу. Мы прочитали в Талмуде, что запрет, то есть, что идея одеяний первосвященника и либо коэнов являются искуплением на различные прегрешения. В частности, что Мииль, плащ первосвященника, искупляет на злословие. Соответственно, шло в комментарии на эту недельную главу, пишет, что данное одеяние должно быть напоминанием коэну, чтобы он установил прочную стену для своих уст вокруг. То есть, чтобы, то есть написано здесь, что край будет у плаща, написано «лыпив, совив», чтобы он не разорвался. То есть он объясняет, что эти слова не символизируют то, что у него должна быть сильная стена для его уст вокруг, чтобы не было разрыва. Имеется в виду, что он молится на святой народ, и поэтому из его уст не должны выходить никакие неприличные слова, поскольку он связывает, интересно использовать слово «кошер», то есть он связывает и сшивает, и он не может дело разделять и разрывать. То есть, соответственно, то есть поэтому то, что относится к нему. Соответственно, Мииль, плащ, является одеянием для тела. Тело является одеянием для души, и они связаны друг с другом. Поэтому подобает, что одеяние тела, которое называется халука дерабонан, то есть одеяние халат мудрецов, не было разорвано. Соответственно, всякий человек, служащий Всевышнему, мне кажется, что он приводит это из какой-то другой книги, потому что он пишет, что как бы здесь заканчиваются слова, я не знаю, кого он здесь цитирует. Соответственно, он говорит, что добавляет уже сам Шло, что всякий человек, который служит Всевышнему, он как коэн, и заслуги его защищают большое количество людей, поэтому он должен осветить свои уста в дополнительной святости. То есть мы видим, что это как бы идея, которую здесь развивает Шло по отношению к плащу первосвященника, что эта идея как бы связана не только с Лошенгорой как злословием, ну, вообще, как бы связано с тем, что человек должен следить за своей речью. Это как бы объяснение непосредственно этой детали. На самом деле, перед этим Шло дает подробное объяснение символики всех одежд, которые были у первосвященника. И несмотря на то, что мы этот отрывок рассматривали уже, мне кажется, в прошлом году, тем не менее, однозначно это не будет лишним еще раз прочитать это объяснение, в котором он объясняет символику одежд первосвященника и коэнов с точки зрения каббалы. В Торе написано, что одежды первосвященника и коэнов должны быть слыквоты латиферы, то есть для славы и для великолепия. И он объясняет, на основании комментария Рамбана, он объясняет, что слава и великолепие, соответственно, это категории малхут и тиферы. И он также он говорит, что для этой цели были сделаны одежды, должны были сделаны во имя этих одежд. И возможно, что они требовали также особую кавану, особые намерения. Поэтому в истории сказано: «И так говори ко всяким мудрецам мудрым в сердце, которых я заполнил духом мудрости». То есть имеется в виду, что эти люди, которые будут делать эти одеяния, они должны понимать то, что они делают. И на это содержится намек в Агаде, в которой говорится, что когда Шимон Ацадик пристал перед Александром Македонским, Александр сказал ему, что его облик я видел побеждающим передо мной мои войны. То есть, чей облик он видел? То есть, это как будто был облик первосвященника. На самом деле, это как бы был высший облик, то есть, который как бы с некоторой божественной силой, которая как бы беждала его. То есть, это как бы была символика одежд первосвященника, что он воплощал в своих одеждах какие-то высшие вещи. Соответственно, сказано «Господь в дворце своем святом». Этот стих символизирует единство двух имен Всевышнего, имени четырехбуквенного, которыми переводим как «Господь», имени Алиф Далит Нун Ю, то есть, которое мы читаем как «Господь», то есть, мы читаем имя четырехбуквенное, как имя, которое переводится как «Господь». То есть, на самом деле, четырехбуквенное имя, оно не переводится. То есть, это единство между двумя этими именами. И это язык, который он, то есть, он процитирует здесь книгу Тикун Гей. То есть, я не знаю, откуда эта книга, то есть, какая конкретная книга он цитирует. Которая говорится, что эти, по отношению к этим одеждам, это четыре одежды белые и четыре одежды золотые. И в частности, все одежды связаны с двумя именами, что четыре одежды белые, связанные с тайной имени четырехбуквенного, символизирующего собой милосердие, связанного с белым, символом белого цвета. И четыре одежды золотые, то есть которых было золото, это связано с тайной имени Алиф Далит Нун Юд, про которого сказано также «Мимешбицот загав левуша», то есть как бы из вышитого, как бы из золота одеяния ее. То есть это как бы общая символика двух этих имен. Однако в деталях четыре белые одежды, которые представляют из себя рубаху, брюки, головной убор, мацнефет и пояс, соответственно, они имеют особое отношение к четырем буквам имени Всевышнего, и мы можем показать их связь с особыми качествами, которыми мудрецы наделяют их как раз в этом отрывке Талмуда, в трактате Звахим. Мацнефет, головной убор, написано «искупляет на грубость духа», то есть на грубость, и это показывает, что она связана с буквой «Юд», которая связана с мозгом. Буква «Юд» — это символ мудрости. И искупляет на гордыню, которая тоже находится в сознании человека и на голове. И которая отталкивает букву «Юд», чтобы она не, как бы не проскрывалась на голове человека. То есть буква «Юд». То есть он может здесь иметь в виду голову человека, а может иметь как бы начало всего древа сферот. То есть буква «Юд» — это первая буква имени Всевышнего. Соответственно, гордыня связана с сознанием человека. Мацнефет искупляет на гордыню. И, соответственно, как бы за счет гордыни отдаляется буква «Юд». И посредством Мацнефет Коэн искуплял грубость духа и раскрывал букву «Юд» народу Израиля. Пояс искуплял мыслям сердца. Показывает, что он связан с буквой «Гей», то есть второй буквой «Гей» первого имени Всевышнего, которая называется «Лев Мивин» – «Сердце понимающего», поскольку из него выходят мысли, негативные для человека, и за счет этого он удаляет высшую букву «Гей», то есть это вторая, первая буква имени «Гей» в имени Всевышнего, называется высшая буква «Гей», чтобы она не раскрывалась в его сердце. Соответственно, Коэн искуплял это посредством пояса. Он искуплял на мысли сердца и раскрывал эту букву «Гей» народу Израиля. Рубаха являлась искуплением на кровопролитие. И это показывает однозначно, что она связана с буквой «Вав», потому что про эту букву говорится «проливающий кровь человека человеком». Буква «Вав», как известно, связана с ликом человека, про которого сказано «Катиферет Адам», как великолепие человека. Мы знаем, что в Кабале буква «Вав» это как раз связано с качеством тиферет, великолепия. И более того, то есть, и как бы есть другие причины, то есть, почему это связано с человеком. То есть, он говорит, что это как раз связано с кровопролитием. И за счет кровопролития удаляется буква Вав, чтобы она не раскрывалась в теле, на которое облачено в рубаху. То есть, соответственно, Коэн искупляет посредством кутонет рубахи и проскрывает букву Вав народу Израиля. Брюки являются искуплением на разврат. И известно, что это понятно, что это связано с категорией Малхут. Потому что это качество, которое в первую очередь затрагивает разврат. Слово «орва» на иврите – это сочетание букв слов «эр», «вав», «гей». Имеется в виду, что слово «эр» – это означает «разрушающий», «удаляющий», «вав» от «гей». То есть он изгоняет, разделяет букву «вав» от буквы «гей», и место… Соответственно, их начинались с пояса человека и вниз, в тайне того, что написано «Ватишкав Мергалатав», и она легла как бы подножие его. И за счет разврата буква «Гавей» удаляется и не находится над еврейским народом. И за счет брюк, которые были у первосвященника, он искуплял на разврат и возвращал букву «Гей» народу Израиля. Получается, что четыре этих одежды – Мацнефет, это связано с буквой Юд, пояс связан с буквой Гей, кутонет, рубаха связана с буквой Вав, и мехносаем брюки связаны с буквой Гей. Четыре золотые одежды это циц, то есть корона, хошен, эфот и мииль, и плащ. Циц, корона, однозначно связана с буквой Алиф, то есть поскольку эти золотые одежды связаны с именем вторым Всевышним, с именем Господь. Соответственно, если первые четыре одеяния белых были связаны с буквами имени четырехбуквенного, которое мы не произносим, то одеяния золотые, как бы в которых было золото, связано с именем другим, то есть с именем Адной. Цит связан с буквой Алиф, которая является дворцом, чертогом для буквы Юд. В имени есть специальное имя, в которое является шилуф, сочетанием двух имен Всевышнего. Это имя записывается следующим образом, что вначале записывается буква из четырехбуквенного имени Всевышнего, потом буква из имени Господь. То есть Юд, Алиф, потом идет Гей, Далит, Вав, Нун и Гей, Юд. То есть это особая форма, это особое имя Всевышнего, которое является сочетанием двух этих имен вместе. То есть получается следующая интересная вещь. Да, ладно, не будем отдаляться от слов «шло». Получается, что это показывает нам, и также на это показывает место, что оно ниже, чем Мацнефет. То есть оно находится на месте, куда возлагают тфилин. То есть интересно, что он показывает, что почему циц по своему духу, как бы символике, стоит ниже, чем головной убор, чем мацнефет, потому что он находится на голове ниже. То есть он находится в месте, где возлагают тфилин. То есть поэтому он показывает, что мацнефет – это белая как бы одежда, сделанная из льна, связана с буквой из имени четырехбуквенного, непроизносимого, в то время как циц, сделанный из золота, связан с буквой из имени Адны, буквы Алиф, и он искупляет наглость, потому что за счет наглости он удаляет тайну буквы Алиф, которая находится на лбу, как сказано, и лоб женщины развратный и так далее. То есть, поэтому Коэн за счет своего циц короны, он раскрывал букву Алиф и искуплял на наглость. Мииль, соответственно, плащ, был искуплением злослошенгора, злословием. Это показывает, что он связан со сферой Бина, откуда происходит язык. И это буква Далит имени Адной, которая является одеянием и дворцом для буквы Гей высшей.
Соответственно, за счет коина он возвращал букву «Дали» к своему месту народу Израилю и искуплял дезословие за счет этого плаща. Что это за буква «Далит»? Это буква «Далит», которая может связана с узлом тфилина, то есть буква «Г» имени четырехбуквенного. Это как бы что? Это буква из имени Всевышнего четырехбуквенного. То есть у буквы «Г» есть одеяние буква «Далит». То есть не будем ходить как бы от того, что пишет Шло, поскольку это очень тонкие вещи, и в них догадки может быть неуместны. То есть он говорит, что буква «Далит» – это облачение для буквы «Г». Хошин и Эфот являются символом того, что написано «Ахор вихедем цартани», то есть ты меня сделал как бы в конце и в начале. Начало – это Хошин, является тайной буквы «Нун», которая является одеянием для буквы «Вав», и это является соответствием сфере «Тиферет». Поэтому он искуплял на извращенный суд. А на конец это буква «Юд», которая является последней буквой имени Адной, является одеянием для буквы «Гей», которая связана с качеством «Малхус». И оно искупляет на грех идолопоклонства, то есть это грех, который наносит ущерб букве «Гей». И так объяснил Рашби. И это имя показывает на служение Всевышнему, то есть почему? То есть он показывает, то есть, что на символику этих четырех одеяний, то есть вместе как бы служение, также есть как бы служение другое, то есть в этом месте как бы находится другое служение, которое называется... не произносит обычно это имя, он пишет «Лилит», то есть оно связано как бы с этим уровнем, которое называется «Злой служанкой». То есть это как бы связано с «Авода Зара». Получается, что четыре этих одеяния. Буква «Алев» связана с «Цит», с короной. Буква «Далит» связана с «Мииль», это его плащ. Буква «Нун» связана с «Хошен». И буква «Юд» связана с «Эфот». Намерение во всех этих одеяниях искупить на общность еврейского народа за те ущербы, которые они наносят посредством своих прегрешений в тайне того, что называется равут, смешение. То есть каждый, как бы евреи все смешаны с друг с другом, то есть они как бы пересекаются духовно с друг с другом, поэтому как бы то, что они делают, каждый один из них как бы это наносит ущерб всему еврейскому народу. Соответственно, этот ущерб требует искупления, это однозначно. Дальше он еще пишет несколько вещей. Он приводит, соответственно, еще несколько объяснений, которые я не буду читать. Но здесь он пишет, приводит, как бы переходит к объяснению, которое дает Раби Менахем Риканти в своем комментарии. И он приводит объяснение, которое дает здесь Рабейну Бахья. То есть то, что символика этих колокольчиков символизирует, что нельзя было заходить в святую часть храма без разрешения. То есть интересно, кто был раньше, я, честно сказать, не помню, кто был раньше, Рабейну Бахья или Риканти. Но здесь он пишет еще одну интересную деталь. И так написано, что это причина также, чтобы его как бы не поразили ангелы Всевышнего. И это предостерег этим первосвященника за счет его достоинства, и так далее, и так далее, и так далее. И причина, по которой сказано, чтобы не разрывалось его, то есть он добавляет здесь очень интересная деталь. Причина, по которой здесь сказано, чтобы его как бы воротник был сделан как бы двойным, чтобы он не разорвался, говорят мудрецы, потому что сатан ревнует к нему, и схватывается с ним там, как схватываются те, кто воюет друг с другом. То есть он пишет, что почему у него должен быть такой удвоенный воротник. Крепко. Потому что, оказывается, там идет настоящая драка. То есть они как бы хватают друг друга за ворот, сатан и первосвященник. И поэтому у него должен быть особо крепкий воротник.
Интересно, что мы видим и здесь, в Фермичанах написано, потому и более того, чем важнее человек, тем больше категории суда ревнуют к нему для того, чтобы как бы обвинять его. То есть из этого мы видим, что это объяснение, которое он дает, оно, возможно, объясняет нам, то, что я сказал в самом начале занятия, когда мы только читали Тору, что мы, я сделал ударение на то, что написано, что воротник у него будет двойной, как кольчуга. То есть непонятно. Раши пишет, что мы отсюда учим, что их кольчуги были с двойным воротником. То есть это не двойным, как бы закрученным, а завернутым вовнутрь. То есть, а здесь написано, что там, оказывается, идет настоящее сражение. Причем получается интересная вещь, что ангелы все разошлись. То есть получается, что ангелов всех нету. То есть их, когда зашел Коэн, все ангелы ушли. Единственный, кто там есть, получается, только наоборот противоположная сила, с которой там Коэн сражается.
Как она могла там появиться в храме?
Это не важно. То есть это уже другие вопросы, как она могла появиться. Так же, как Яков сражался, написано, что он был, остался один, как Всевышний, как Творец. То есть, может быть, это особая как бы идея, то есть то, что там именно в самом, чем больше святость, тем больше противостояние. То есть помощников там нету, вот, но вот на противостояние оно всегда сохраняется. То есть чем больше человек приближается к святости, чем сильнее как бы становится противостояние ему. Поэтому, может быть, вот эта деталь, которая при Талмуде написана, что вот эти гранаты, они выглядели не просто как граната, дается, что это выглядели как часть оружия или часть украшения шлема. То есть, возможно, это тоже как бы в этом содержится некоторая идея такого сражения, которое там идет между Коэном и между как бы обратной стороной. То есть как-то понятно, что духовная вещь, не физическая, но как бы имеется в виду, что как бы его состояние, то, что он должен как бы полностью находиться на уровне единства со Всевышним, там, то есть как бы на этом уровне любая маленькая деталь может как бы помешать этому. То есть он переходит в совершенно другой мир, когда он заходит в святую часть храма. То есть, как известна история там с Илишей, то есть он зашел в мир особый, где он как бы не был готов к этому. То есть первосвященник должен быть готов к тому, чтобы зайти в святую часть храма, и поэтому как бы он, его одежда, это как некоторая броня, которая одета на нем. Теперь посмотрим, как бы это объяснение, которое дает Шло. Есть другое объяснение, которое, как бы, мне кажется, для нас будет загадочно совсем. То есть я, например, плохо понимаю, о чем это говорится, но тем не менее это необычайно интересно, и поэтому хочу это тоже прочитать. Объяснение это дается в комментарии Ейхаля Браха, раби из Камарно, который объясняет Тору на уровне как бы заповеди Торы, но с точки зрения Каббалы Аризаля. Соответственно, у него здесь есть большое объяснение по поводу одеяний первосвященника, и в частности он пишет про заповедь, которую учат мудрецы из этого, запрещающую разрывать одежды коэнов, или тех, кто написано разрезает их даже ножницами, как путем уничтожения нарушает запрет Торы. Эта заповедь относится и к мужчинам, и к женщинам. Во время, когда был храм и когда были одежды коэнов. Эта заповедь намекается в Торе, то есть в 10 заповедях, в букве Алеф, в слове Беарец, в земле. То есть это он считает, что как бы каждая заповедь в Торе имеет свой источник в 10 заповедях. Соответственно, в слове Беарец, в земле, то есть это имеется в виду, я думаю, я не знаю, с какого именно слова Беарец, может быть, из заповеди про Вода Зара. Он говорит, что причина этой заповеди, потому что плащ включает в себя все одеяния души. То есть мы видим, что это интересная вещь, что почему именно к плащу относится эта заповедь, что я говорил в начале, почему мы учим это именно из плаща, этот запрет. Он объясняет это с точки зрения Каббалы, что плащ включает в себя на самом деле все одеяния души, как то, что сказано «Мииль катан таасэло имо», что маленький плащ сделала ему его мама. И этот стих
объясняется в книге Зогар на главу Пикудей. И ты также должен понять тайну Хошен и Ефод, как они связаны со стихом «Вначале сотворил Господь небеса и землю». Тайна плаща – это тайна одеяния души, которая называется также «Лавуш Абадим» – «Одеяние льна». А тайна плаща Ефода – это тайна божественного одеяния, которое получает душа с категории духа, которая оставляет в ней как бы ее муж. То есть имеется в виду, что после Ихуд между Малхут и Зо, Зерампин, есть особый как бы дух, божественная энергия, как божественное как бы влияние, которое остается на уровне Малхут. То есть из этого создается одеяние для души. И он делается полностью из тхелет. Почему? Потому что его цель – это закрывать потоки света от того, что называется бездными моря, как написано в книге Зогар на главу Шлах. Тхелет обладает силой ослепления клипы и уничтожения ее. Слово «тхелет» происходит от слова «лекалот» – «уничтожать». То есть он уничтожает ее субединейный фашо, то, что называется судом жизни. То есть как бы он судит их, как идея казни первенцев, когда это было полное уничтожение. И есть клипа, которая называется Айншин. Айншин – это числовое значение слова Айншин. Айншин, мне кажется, это как плесень на иврите, то есть что-то... Или как, то есть, соответственно, это тайна слова «кара». Слово «кара» – это корень, означает «разрыв». То есть, это клипа, то есть, числовое значение которой 370, это числовое значение слова «разрывать». Эта клипа связана с уничтожением одеяний. И она разрывает святые одеяния и дает силу клипам другим. И, соответственно, для того, чтобы они уничтожали святые одеяния, они тогда могут получать питание от шхины. Также тайна плаща из тхелет – это тайна буквы алиф. То есть алиф – это тысяча. Тысяча потоков света. То есть почему он говорит, что это связано заповедь с буквы алиф, слово барец. То есть какая связь здесь? Что буква алиф – это тысяча. Означает «элеф» – это тысяча. И это связано с тем, что сказано «вершащий доброту тысячам поколений». Это также идея 370 потоков света. То есть мы видим, что число 370 имеет значение как и в обратной стороне, так же и в мире святости, которые получают, из которых создается одеяние для душ, которые реинкарнируют в мире в тайне тысячи этих поколений. То есть, что это доброта тысячи поколений? Это идея реинкарнации. Для того, вся идея реинкарнации – это исправление одеяний души, чтобы оно не было разорвано и разрушено. Соответственно, он объясняет это, что также он говорит, что это тайна того, тайна также Мильтхелет – это тайна качества Иэмет и истина. Подобно тому, как мы объясняли, что оттуда происходит одеяние для душ, и оттуда берется тайна 3000 образов, которые были рассказаны царем Шломо. То есть что такое образы царя Шломо? Каждый образ – это как одеяние, правильно, для какой-то мысли. То есть образы царя Шломо – это идея одеяний. То есть одеяние имеет очень глубокую символику. Соответственно, это 3000, за которые про наши грехи сказано «ветерет плаим». Что упало, оно необычно. Слово «алафим» – это слово, также слово «плаим», потому что слово «пеле» – «чудо» – это одежда, которая необычна и которая скрывает душу. Как известно тем, кто знает. И ты, брат мой, знай тайну одеяний плаща из тхелет. Он приводит здесь какое-то имя Всевышнего, которое я даже не могу прочитать. Вот, то есть он связывает это также с тысячами, то есть на самом деле можно, конечно, но он смысла не добавит для нас. Может быть, это имя читать даже нельзя, не знаю. Здесь написано, что это также тайна тысячи потоков света, которые даются в субботу и которые являются одеянием для души. Это тайна одеяний, как бы украшений, которые были даны на горе Хорев. То есть известно, что когда евреи, то есть это в Талмуде написано, что когда евреи сказали на Асева Нишма, им были даны специальные короны, потом они были отобраны у них, и они были переданы Моше и даются в субботу. То есть, соответственно, он говорит, что это также идея одеяний, украшений. Это тайна также одеяния, которое сделано из хаседим и гвурот, категории даат. Это, соответственно, объясняет здесь, оно связано с тайной двух плеч категории арих. То есть арих это, соответственно, уровень скетер. И он связан, который имеет слово кетев, плечо, имеет числовое значение 500. И два раза 500 получается 1000. Соответственно, Беньомин Ацадик, то есть Беньомин это сын Якова, про которого как бы духовная его категория это вознесение нижнего мира. На уровне как бы тоже в Кабале объясняется это как бы за счет вот этой духовной силы, которая оставляется в нем изначально от источника. Про него поэтому сказано, что между плечами его он обитает. То есть вот это слово «обитает» тоже имеет числовое значение 370. Поэтому запрещено разрывать эти одежды для того, чтобы как бы души не падали вниз, не были разрушены тайне нефилим, то есть падающих, про которые написано в Торе, и разрушения. И все это общая идея, однако невозможно это описать в деталях. И в этом содержатся величайшие тайны, и все это известно тем, кто знает это. Так пишет автор Гейхаля Браха. То есть что-то из этого, конечно, можно понять, что на самом деле общая идея вот этого одеяния, плаща, про который сказано, что его нельзя разрывать, оно связано с особым духовной силой, которая связана с тхелет, синей шерстью, которая как бы защищает сферу божественности, то есть духовной от доступа туда клипы. Это как бы связано с общей идеей одеяний, которыми обладают души. Потом он еще подразбирает это, как бы разбирает эту идею. И он говорит, что миэль, плащ, берется из категории кожаных одеяний кожи, которые обращаются в одеяние света. То есть известна у нас символика, что Всевышний делает для Адама и Хавы одеяние из кожи. И в Мидраше Раби Мейра было написано «место кожаных одеяний, одеяний света». И они превращаются тогда полностью в тхелет, потому что синий цвет ослепляет глаза мужского и женского начала клипа с нога, которые являются кожаной одеждой, для того, чтобы они не обладали властью над святостью. Посмотри то, что написано в Зогаре на главу Шалах, там, где говорится, что под тем морем находятся бездны морские, которые включают в себя мужское и женское начало и зла, обладающие злым глазом, который как бы смотрит. И когда он смотрит туда, соответственно, этот свет, как бы синий, ослепляет его, и их глаз не может править, как бы спластывать над тем, что он перед ним пристает. И это тайна Хашмаля. То есть Хашмаль – это особый ангел, если не ошибаюсь, мы говорили о нем на прошлом занятии, который освещает глаза категории добра, скрывающегося в этой силе клипот нога, и источник его выходит из уст Бины, то есть сфера Бина, который связан он с семью потоками, как бы дыхание, называется Семь Гевалим. То есть Гевель – это дыхание, которое упоминается в книге Кагелет. Известно, что Хашмаль, он связан с буквами Ламит и Мем, слово «целым облик». То есть ламет. И это семь гавалим дыханий, которые окружают слова маль. Что такое маль? Маль — это говорить означает. Что когда категория малого лика получает эти окружающий свет, то его как бы духовная как бы энергия увеличивается. И тогда он говорит, и из него выходит как бы вот это дыхание, которое как бы называется Гевель Пив. Соответственно, все его духовная сила жизненная зависит от Хашмаля. И, соответственно, за счет его дыхания и слова он выводит, то есть в этим словом он выводит как бы слово Всевышнего, на котором живет человек. То есть как бы откуда свое питание получает человек. Соответственно, эти семь дыханий, семь хавелим, они находятся как бы в этом одеянии, плаще маленьком, которое делает его мама. То есть мама — это сфера Бина. И в его величии это называется плащ Эфода, который берет свой источник от имени самых Гимал. То есть это имя, связанное со сферой Бина, как известно. Как и категория Бина, это М, Абаним, то есть которая как бы мать сыновей. То есть она как бы мать, которая витает над детьми и отдает им этот окружающий свет, который окружает и бережет их. То есть это и есть идея Мииль Айфот. Про него сказано так же, как орел, который витает над своим гнездом. Про это сказано также, что соответственно, небеса малы, то есть они не удостоились в глазах его. И, соответственно, категория им, его матери, постоянно как бы видно, что требует добавления и дает ему силу этого окружающего света, чтобы украсить его и опоясать его этим плащом. Соответственно, про это сказано в Гая Пирошобы Тохо, Сафаие, то есть написано, что уста его, как бы края, верха, будут внутри него, и край будет у него. То есть имеется в виду, что человек должен освещать свою речь и беречь ее от злословия, которое наносит вред духу говорящему, который исходит из категории знания Моше, то есть это категория Даат, это знание, связанное с Моше, потому что тот, кто говорит Лошон Гору, то есть он как бы оскверняет этим народ, как бы он говорит что-то плохое про народ Израиля, он не удостоится в одеянии Хашмаль. То есть, как бы идея Хашмаль — это что такое? Это одеяние для души. И без ничего, как бы голым вернется туда. Соответственно, тайна этого единства, он говорит, что это два раза имя Адна и так далее. То есть, он опять приводит какую-то гематрию. То есть, соответственно, он также он говорит, что слово Тихрат и Ело, Ло и Кара, то есть, этот как бы... Вот это слово, как кольчуга, будет он, чтобы не разорвался, он имеет как бы первые буквы, этого имеют имя некоторой силы. То есть понятно, какая это сила. Ламит получается сила Лилит. Соответственно, и так далее, и так далее. То есть он как бы объясняет с точки зрения как бы каббалы идею этого плаща и этой символа синей нити, которая как бы предназначена для того, чтобы защищать мир святости от того, чтобы к нему имели доступ силы зла. Вот, то есть это он пишет, что это как идея Хашмаль. Слово Хашмаль происходит от слова Маль, это речь. То есть как бы это вся идея речи, откуда тоже берется как бы духовная сила все у душ. То есть это называется семь поток, как бы семь дыханий, или вот эти, которые семь хавалим, которые упоминаются в книге Корелот. Вот, то есть это как бы нечто, что вообще можно понять из его объяснения, что Мииль, плащ, который как бы должен был быть у первосвященника, и синяя шерсть, это как бы общая идея, связанная с одеянием души в целом. А в источнике это как бы сфера Бина, откуда выходит свет макив, который как бы окружает собой нижние сферот и защищает их как бы от того, чтобы их влияние поступало на более низкие уровни, защищенном виде, то есть для того, чтобы к нему не подступали другие клипы. Соответственно, человек, который говорит лошенгору, он как бы нарушает это одеяние, и поэтому как бы он лишается этого одеяния. То есть мы видим, что как бы можно по-разному подходить к концепции лошенгора. Можно подходить на это с точки зрения как бы детали, а можно подходить к этому с точки зрения некоторой общей идеи. То есть он как бы объясняет, он и в принципе шло, когда объясняет идею деяния, он как бы объясняет, что происходит в духовном плане за счет лошенгора, то есть за счет того, что мы по нему как бы объясняем, почему Мииль связан с этим. То есть если шло как бы установил более-менее как бы общую символику, то есть сказав, что как бы одно и другое символизируется качеством бина, то Бейхаль Абрахам как бы в деталях объясняет, что это означает. То есть как бы говорит, что это качество, из которого как бы связано все одеяния души, которые как бы разрушаются, когда кто-то говорит плохо о евреях, то есть он как бы лишает себя сам этих одеяний. То есть, и более того, он объясняет идею разрыва Мииля. Что значит разрывать? Что как бы это он как бы человек разрушает облачение, деяние, которое предотвращает клипу от получения питания от души. Вот. Это как бы некоторая идея Мииля с точки зрения Каббалы. Теперь мы можем подойти непосредственно к беседе Рэби, в которой Рэби отдает одновременно и каббалистическое объяснение, можно так сказать, и объяснение как бы того вопроса, который мы как бы на разных совершенно уровнях, того вопроса, который мы рассматривали до этого непосредственно, о голосе колокольчиков, которые были на краях одежды первосвященника.